Всем привет! Вы слушаете подкаст «Все не как у всех», а веду его я, Катя Зорина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но пока не знает, как с этим жить дальше. И сегодня у меня в гостях Ваня Вербер, это кинорежиссер. Мы познакомились с Ваней недавно на одной из тусовок, и мне очень понравилось, как Ваня рассказывал про свои проекты. И кроме того, про Ваню мне рассказывали многие друзья-актеры. Поэтому сегодня я решила позвать Ваню к себе в подкаст. Ваня, привет!
Катя, привет!
Первый вопрос. Чем ты занимаешься? Что составляет твою жизнь?
Меня зовут Ваня Вербер, я режиссер, и, в принципе, этим можно полностью закрыть вообще все вопросы. Все, что связано со мной, это всегда режиссура, либо репетиции, либо съемки, либо написание сценария.
А что именно ты режиссируешь? Кино или еще рекламу, балет?
Последние 5 лет все, что касается кино, все, что касается съемок, и это авторские проекты, а до этого я работал в сфере театра.
Помнишь ли ты, в какой момент ты понял, почувствовал, что хочешь быть режиссером?
Слушай, наверное, я всегда хотел быть режиссером, но не знал, как это называется, потому что с самого детства мне нравилось высказываться, но не напрямую словами, а через какие-то поступки и действия. У меня всегда в детстве в комнате я играл, ну, стандартно, с солдатиками, как-то их выстраивал и мог залипать там часами. Только в 10 классе я впервые пошел в театр и понял, что это называется режиссура. Вот. Ну и потом так закрутилось, завертелось, я начал разматывать. И вот сейчас там, где я есть, я понимаю, что это называется кинорежиссура. Ну, я это называю проще режиссура, потому что для меня театр и кино – это очень близко и взаимодополняющие друг друга сферы. Было 18 лет, 17 лет где-то было, и это было все намного проще. Я учил, очень глубоко учил математику, изучал экономику, изучал китайский язык. И, в принципе, думал, что я буду жить обычной нормальной жизнью, просто как-то совмещать эти навыки, работать в сфере мировой экономики, и был, в принципе, вектор туда. Каким-то, я уже не помню, вечером, у нас на столе лежала газета, мама такая открывает, о, курсы, что-то там, ну, знаешь, эти стандартные курсы, раскрепощение или что-то такое. Вот, типа, сходи туда, говорит, ну, прикольно. Я говорю, ну, прикольно, станет проще знакомиться с девчонками. Ну, то есть для меня это было вообще пик. Я как-то вообще не думал про театр. И я впервые пришел в театральный институт в 10 классе, и понял, что там находятся вообще другие люди, которых я никогда в жизни не видел. Потому что я жил в таком неблагополучном на тот момент, наверное, сейчас в районе Новосибирска. Все мои одноклассники, ну, 90, наверное, процентов, они уже сидят. Либо там убиты, либо, ну, короче, там вообще трэш. Вот, и я впервые столкнулся с людьми, которые свободные, которые говорят то, что думают, не зажатые, которые все ходят в черном трико, ну, как другой мир. Вот. И меня это настолько поразило, потому что они были какие-то такие легкие, открытые. И я понял, что это вот туда, это близко. Я, так, конечно, еще тогда не думал о том, что нужно что-то менять. Мне просто понравился этот мир, и меня зацепило. И вот я проходил год на эти подготовительные курсы, вообще ничего не понимал про профессию.
А что вы там делали на этих курсах?
Это стандартные там сцен движения, речь, мастерство. Там что-то 3 раза в неделю по часу или полтора. Какие-то самые обычные стандартные тренинги. Прошел год, я подал, как это называется, документы во все нормальные институты, на мировую экономику. Вот это, там,
нормальные там, институты.
Да, да, вот нормальные и человеческие институты. И абсолютно левой пяткой решил, типа, ну, поступлю, не поступлю. Вот. На вступительных экзаменах мне кажется, это меня спасло. Я был вообще абсолютно расслаблен, и внутри меня не было никаких ставок, что я поступлю или не поступлю. И, наверное, поэтому меня и взяли. Я поступил с первого раза. На вступительных я делал такой трэш. Ну, как, я не знаю, как это объяснить. Короче, сейчас я бы так ни за что не сделал.
Давай поподробнее. В какой институт ты поступал? Как он назывался?
Он называется НГТИ, это Новосибирский государственный театральный институт. Я поступал, мне очень сильно повезло поступить к крутым мастерам. Это Сергей Николаевич Афанасьев, Тамара Исмаиловна Кочержинская, Лаврентий Анатольевич Сорокин, Юлия Миллер. Это те люди, которые меня вводили в профессию, которые мне, наверное, лет 10 сэкономили в профессии, чтобы я вот что-то сразу, что-то очень интенсивно, без флера понял про профессию. Это было очень сложно, больно, но я очень им благодарен.
Это был актерский факультет?
Это был актерский режиссерский курс. Я поступал на актера, но в первый семестр я понял, что это вообще не мое. Вот есть люди немобильные, а я вот еще не мобильнее. И я вообще не могу никого слушаться. То есть, когда мне говорят, что нужно сделать, мне кажется, все люди, которые со мной тогда работали, они вообще возненавидели меня. И, наверное, даже несколько человек посидело. Потому что со мной работать как с актером, я могу что-то там из себя, но это очень сложно.
Пока твой рассказ звучит, как я пришел, был очень расслаблен, и, собственно, меня взяли. Так оно и было?
Так оно и было. Я думаю, что мне очень... просто это далось, потому что с самого детства я постоянно что-то выдумываю, каких-то воображаемых друзей, что-то, кто-то вокруг меня, я с кем-то постоянно разговариваю, что-то бормочу. И, ну, в принципе, это то, чем ты и занимаешься на сцене. Вот, поэтому для меня это, ну, очень естественное поведение, и мне, ну, как бы это просто действительно далось. Я знаю эти истории, когда люди поступают 10 раз, ну и там я преклоняюсь, потому что для меня это просто какие-то святые люди.
А в Новосибирский вот институт тоже, на актерский факультет было, как везде, 3 тура?
Да, актерский, режиссерский.
Угу. Стандартная басня,
да,
стих,
да,
проза.
Да, 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 стандартно. Угу. Вот это, мне кажется, золотая классика, так и должно быть. Угу. Там в какой-то момент... Ну, там, видишь, это так называется, басня, стих и проза. На самом деле, там же мастера смотрят совсем на другое, какой материал человек выбирает, как он идет до того места, где он будет рассказывать. Ну, то есть очень много таких деталек для того, чтобы понять, что это за человек, вот. Поэтому, да, басня, стих, проза, песня, угу. Какой-то танец, я помню.
Ой. Ты все это готовил или вообще не готовил, вот так вот, просто пришел?
Да, ну, это, знаешь, это вот меня спасли эти годичные курсы, потому что там что-то нам говорили, там была возможность что-то подготовить. Я даже занимался дополнительно с педагогом. Пару занятий было.
Как к этому всему относились твои родители? Вообще они знали, что ты планируешь смотреть еще не в сторону экономики и математики? Поддерживали ли они тебя в этом?
Мне очень повезло с родителями. Они всегда меня поддерживают во всем. Они советуют, рекомендуют, но не вмешиваются. Вот, поэтому у меня абсолютно семья не связана с искусством. И поэтому они знали только так же, как и обычный человек со стороны, да, вот то, что он видит там сериалы, кино, ему кажется, что это такая профессия. Но на самом деле внутри это вообще другая профессия, и слава богу, что они не знали, потому что мне кажется, что если бы они знали, насколько это странная, так скажем, профессия, они бы, наверное, сильнее меня отговаривали.
Что ты имеешь в виду под словосочетанием «странная профессия»?
Ну, это русская рулетка. То есть ты можешь быть талантливым, ты можешь много работать, но тебе может просто не повезти. Очень много переменных, которые должны сложиться, чтобы что-то случилось. В профессии, там, где более-менее какие-то объективные ресурсы, сейчас не знаю, как правильно сформулировать. В общем, ты много работаешь, ты там на хорошей должности, есть какая-то стабильность в твоей жизни. В нашей жизни нет стабильности, и, в принципе, вот эти горки, в какой-то момент мне кажется, что это, наоборот, очень круто. Когда ты учишься серфить вот по этим, о, сегодня круто, сегодня успех, завтра вообще все капец.
И вот получилось, что ты все-таки поступил. Это был бюджет?
Это был бюджет. У нас по Новосибирску тоже был один из самых больших конкурсов, потому что это один из самых крупных институтов. И плюс у нас набирал мастер. Это очень известный человек в тех кругах. Я вообще не думал про конкурс, я вообще не знал про таких слов, что там... Mm-hmm. Я смотрел, что просто прикольные ребята рядом. У меня вообще не возникало, что мы там как-то на одно место претендуем или что-то такое. Вот. Конкурс был большой. Это был актерский режиссерский курс. Около 40 нас набрали. Наверное, человек 30 было на бюджете.
Угу. Ну, это достаточно хорошо.
Да, конечно. Но это совмещенно, понимаешь, это были актеры и режиссеры вместе.
Угу. Хорошо. Еще хотела спросить про вот этот, знаешь, классический образ актера для человека со стороны, который не понимает, допустим, как вообще происходит обучение там в актерских режиссерских вузах. Все ходят в черном. Да. Все ходят в черном, а еще босиком. Это выглядит немножко, как будто ты попадаешь в какое-то какое-то шоу Трумана, что ли. Объясни немножко, расскажи для зрителей, почему так происходит, что это за странный такой антураж.
Ой, театральный институт. Особенно если это очное обучение, это поезд. Это вот представьте, что вы ложитесь под поезд, и всю вашу личность, всю вашу биографию на полном ходу сбивает поезд, и вы себя переформулируете, переформатируете. Все, что есть в театральном институте, одна из задач вообще актерского обучения, это как бы пересобрать личность. Понять, чтобы студент во время обучения максимально снял с себя все слои, вот, которые социальной жизнью нам за время продиктованы. Ну, я думаю, что ты знаешь, там девочки перестают краситься. Человек становится красивым без макияжа. Он себя ощущает красивым. То же самое с одеждой. Это призвано для того, чтобы максимально было в фокусе только лицо, действия актера, чтобы не было никаких лишних там лейблов, цветов, для того, чтобы студент сконцентрировался на действии. Есть еще такой прикол, нам запрещали, стричься. У нас все к четвертому курсу пацаны ходили как Маугли.
Почему?
Я не знаю, почему-то мастер хотел попробовать, как вам будет, ну, типа, с волосами. Там начинаются какие-то метаморфозы с внешностью, с личностью. Это очень сложное обучение. Ну, это как, я не знаю, это как армия, только особого рода. Вот, еще такое наблюдение, что все контакты, которые у человека есть за пределами института, они постепенно отмирают, 99%. Очень большая проверка на прочность этих отношений, потому что там на протяжении 4-5 лет ты приходишь там в институт, и с 7, с 8 утра до 10 вечера ты там на протяжении 5 лет.
У тебя тоже так получилось, что у тебя твой социум замкнулся на институте?
Да, ну, друзья сразу отпали, девушки тоже сразу все отпали. Да, у меня так и было. Ну вот у меня остались только родители, ну и понятно, вот самый ближний круг, родни.
Звучит достаточно жестко и даже устрашающе.
Ну, это же поступок, это же актеры, это особые люди. Вообще мы занимаемся такой профессией, ну, нужно принять эту ответственность. Это не, ну, это у меня так случилось. И вот у всех моих друзей, коллег примерно случилось так же. Вот, если человек удастся сохранить, ну вот типа тот ближний круг, то круто. Некоторые люди ломаются, некоторые люди в первые дни обучения понимают, что это вообще не туда они пришли. Знаешь, как, типа, первый курс ты себя ощущаешь народным артистом, второй курс ты себя ощущаешь заслуженным, третий курс ты себя ощущаешь просто артистом, а четвертый курс ты вообще никто себя ощущаешь. Вот это примерно вот про это. Вот, потому что там постепенно с каждым курсом стищается вот этот флёр, но открывается новое понимание профессии, что она совсем другая.
А правда ли еще, что вот на актерские курсы подбирают ребят, чтобы они все были, ну, так скажем, определенной внешности? Я заметила это немножко на примере вот своего обучения. Я училась на режиссера документального кино. Мы когда поступили, что у нас все девушки примерно одинаковой внешности, одинакового роста. Может, сейчас немножко как-то вульгарно прозвучит, такая православная топ-модель. Вот такой был типаж.
Кстати, похоже.
Вот. А какой-то мастер по актерскому мастерству нам сказал, что он, когда подбирает студентов, ему важно, чтобы, вот, грубо говоря, все студенты смогли распределиться на определенную пьесу, которую ставить там на выпускном.
Актерская профессия, в ней есть вот такой, это очень важно понимать, утилитарный подход. Само тело актера, оно есть как инструмент. И, в принципе, студент пытается за все 4 года понять, как на нем играть. Самый первый слой – это его лицо. Поэтому, безусловно, важно то, как он выглядит, и, безусловно, важно, к какому мастеру ты идешь. Каждый мастер, он, знаешь, как режиссер фильма, как автор курса. Он по-любому видит свой мир чуть-чуть иначе. Есть какое-то преломление, какой-то типаж ему нравится больше. Поэтому это всегда вопрос субъективный. И, безусловно, есть такое, да. Мне кажется, что это абсолютно это даже не то, что нормально, от этого не уйдешь. С точки зрения того, как собирается курс, да, один из подходов, есть генеральная пьеса, допустим, мастер такой думает, я набираю курс, какую пьесу я хочу поставить. Это не всегда получается, потому что, допустим, вот у нас была Ромео и Джульетта. Вот на кого я похож, на Ромео или на Джульетту? Я вообще не похож, ну, потому что там ребята итальянцы, ну, Новосибирск, да, у нас Новосибирск, какие у нас итальянцы? И вот мастер выбирал. Ребят, которых он выбрал на Ромео и Джульетту, по-моему, ни тот, ни другой человек не закончил. Угу. По-моему, там со второго курса ушли или что-то такое, с третьего. Действительно, есть такое, но это все зависит от мастера. Да, можем вспомнить про Кирилла Серебренникова, вот как он набрал свою студию. Ребят, которых, в принципе, никогда не брали в институт. А сейчас это, ну, типа, ребята, которые все знают. Это то, как видит мастер курс, и он всегда видит по-разному. Поэтому если студент... Ну, задача студента просто в этом смысле предложить свою кандидатуру. А там мастер выберет, не выберет, это уже другой вопрос.
Так вышло, что после первого курса ты перевелся на факультет режиссуры.
После первого семестра.
После первого семестра.
Да. Ну, мне казалось, что я могу сделать лучше отрывок. Конечно, это я понимал, что это больше про эгоизм, как это кто-то мне будет говорить, mm-hmm. что-то там делать. И мне было намного интереснее сводить вот драматургически, как это. Я делал очень плохие вещи. Я во время отрывков, когда на нас ставили, я вмешивался, занимал позицию режиссера всеми возможными и невозможными способами. Со мной было очень сложно работать. В какой-то момент я понял, что я занимаюсь режиссурой. По характеру я понял, что я не люблю быть в центре. Мне нравится, типа, сидеть со стороны, наблюдать и курировать вот это все. В какой-то момент, слава богу, я это понял. И плюс я очень много думаю постоянно, анализирую. Это невозможно в процессе актерства. То есть ты должен быть, ну, это чисто технически, ты должен быть в партнере, в предлагаемых обстоятельствах, в действенном глаголе. Угу. Поэтому я это понял.
Тебе стало легче, когда ты перенёс?
Стало намного легче, угу. И всем стало легче.
Мы, наверное, это сложно, но, может быть, мы попробуем выделить какие-то основные, ну, даже не знаю, особенности, чему учат режиссеров, чему нужно попробовать научиться за время, как бы, обучения в институте на режиссуре.
Наверное, я бы так сказал. Вообще, в процессе обучения мне кажется, что 90% материала, навыков должен разработать сам студент. 10% ему дает институт, мастера, и создают вот эту почву. И эти 10% – это чисто технические навыки. Mm-hmm. Как работают действенные глаголы, как работают прилагаемые обстоятельства, как работает что если, чисто mm-hmm. технически. То есть я сейчас не говорю про там слезы, смех, а просто вот, знаешь, как там... Как на фортепиано мы играем гаммы, и мы понимаем, там, как строится аккорд. Ну, вот это такая тупая физика. Вот в актерском и в режиссерском есть тоже такая очень тупая физика. Это и есть ремесло профессии, вот его важно знать. Этому научиться несложно, это просто требует время и практику. Как строится конфликт, что такое событие, как работает свет, звук.
А возможно, вот за время, да, учебы уже нащупать какой-то свой, что ли, ну, стиль, да, или, может быть, подход, потому что, скорее всего, когда ты попадаешь в эту среду, ты так немножко как слепой котеночек впитываешь это все, но в какой-то момент у тебя появляется собственное «я», что «а я бы хотел вот так», «а я бы хотел там эту пьесу перенести, не знаю, в современные реалии или вообще в космос». То есть есть ли возможность реализовать какие-то амбиции именно в институте?
Я сейчас прихожу к такому мнению, к такой мысли, что на режиссера раньше, чем 25-30 лет, нет никакого смысла учиться, потому что нужно пожить жизнь. Нужно влюбиться очень сильно, там, не знаю, разлюбить, разочароваться в себе, разочароваться там, в государстве, потом полюбить государство, потом, я не знаю, завести детей. Ну, короче, вот нужно пожить какую-то жизнь, потому что, по большому счету, те спектакли и фильмы, которые мы делаем, это наше личное высказывание и передача нашего опыта.
Угу.
И очень важно, чтобы этот опыт был прожит человеком. Я представляю, как можно быть очень крутым исполнителем, но вот если, да, вот если мы так посмотрим на всех режиссеров, я не знаю, больших авторов, раньше, чем 25-30 лет нет, их просто нету. Хотя там Кристофер Нолан или там Тарантино, они с самого детства. Человек должен сформулироваться как личность, и потом он дальше начинает обучаться вот всем этим инструментам и уже делать свои высказывания. Вот. Мне кажется, что в процессе обучения то, какой материал мы выбираем, то, как мы работаем с актером, то, как мы работаем с материалом, то, как мы работаем со зрителем, это уже есть проявление нашего стиля. Может быть, это не совсем явно, но уже, в принципе, там, я вот сейчас понимаю, что в моих самых ранних работах уже есть, ну, как бы, уже есть то, что я, в принципе, буду раскапывать всю оставшуюся жизнь. И вот у каждого человека, который делает какое-то произведение, если оно сделано из себя, если материал найден из себя, уже вы можете, ну, типа, что-то разобрать, о, про что я делаю. Вот все фильмы Звягинцева, если очень-очень условно и очень-очень грубо, про нелюбовь. Все его герои всегда решают примерно одну и ту же проблему. Или, допустим, вот Кристофер Нолан, вот про что его. Все его фильмы, вообще с самого первого, сейчас не смогу точно сформулировать, но что-то связано со временем. Он постоянно разбирает тему времени. У нас есть что-то, про что мы постоянно говорим, постоянно-постоянно говорим просто разными словами. И через это мы проявляемся. Вот, то есть задача автора, задача режиссера, задача сценариста, композитора, в общем, всех людей, которые достают материал из себя, просто как бы понять, про что они.
Мне кажется, режиссура — это... Ну, чтобы что-то передать, надо что-то пережить. И вот, получается, вот такая у тебя формула и получается. Ну, да. Когда ты что-то пережил, ты уже можешь об этом рассказать. Ты также рассказала, что в какой-то момент ты стал стажироваться в Праге. Расскажи, как это получилось. Звучит достаточно интересно.
Случилось так, что нам абсолютно по какой-то случайности в Новосибирск приехал директор Пражской хореографической консерватории. Я не знаю, как так случилось, просто, знаешь, вот как-то вообще, я не знаю, после этого ни разу такого не было. Каким-то образом он, короче, приехал и давал мастер-классы по танцу, сценическому движению, вот, и мне это очень понравилось, вот. И я ходил на все мастер-классы, которые только возможно было, и меня пригласили туда. Наверное, потому что я как-то очень сильно проявил интерес к вопросу о том, что это было... как следствие того, что я очень сильно этим заинтересовался и драконил его после этих мастер-классов, типа, расскажите что-нибудь про движение, а что это такое, ну, типа, как вы работаете с телом, вот, и, ну, просто замучил, мне кажется, чувака, и он, типа, ну, давай, приезжай, вот, и каждые полгода я, получается, ездил во время каникулов, и потом вообще уехал после третьего курса.
Ты вот туда ездил, это была твоя просто вот такая инициатива поехать? Или это он тебе именно как стажировку такую
это предложил? Это как стажировка была, да. Это была стажировка, я ездил там танцы, разные стили. Ну, это даже не танцы, это способы движения. Как можно работать с телом. И потом я приезжал и что-то даже, по-моему, давал в своем институте в Новосибирском какие-то, ну, типа, делился.
Мастер-класс.
Ну, это не мастер-класс, типа, а просто вот что я там получил. Вот.
Так, и в какой-то момент ты остался в Праге.
Да, в какой-то момент. Я после третьего курса понял, что как будто бы репертуарный театр и вообще театр — это не про меня. Есть какой-то такой промежуток времени, когда кажется, что ты стоишь на одном месте. Вот первые два курса — это очень интенсивное обучение, а третий, четвертый, это если ничего не делать, то можно, ну, там, умереть в институте. То есть очень важно как-то зацепиться в профессию, что-то начать делать вот там, типа, на втором, третьем, четвертом курсе. Вот. И в какой-то момент я понял, что мне нужно очень детально изучить, как работать с телом. Взял документы, уехал туда и учился там. Вот.
Ну, тогда расскажи про Прагу, потому что, конечно, вокруг Чехии, вообще вокруг вот чешского образования всегда есть некий ореол такого, ну, наверное, восторга. Даже у меня есть много друзей и даже, ну, можно сказать, студентов, которые планируют поступать именно в чешский институт, даже так, в Пражский институт культуры.
Слушай, образование бесплатное для тех, кто знает чешский, да. Но это несложно.
Ты знаешь чешский?
Да, но сейчас я уже... плохо, но я его учил. Я учился бесплатно. Это очень крутое место. Вообще...
Что это за место?
Это Пражская консерватория Айседоры Данкан. И там обучают... Это нечто среднее между хореограф, режиссер, педагог. Основной фокус там на то, как можно работать с телом. как можно высказываться только за счет движения mm-hmm. тела. То есть там не совсем про танец. Расширил инструментарий, как можно работать с актером, как можно работать с его телом. Это очень сильно мне сейчас помогает. Mm-hmm. Безусловно, это другой мир, другой ритм из-за того, что все близко. Mm-hmm. Я имею в виду все страны близко. И для меня, конечно, был слом, когда поехали в Германию. 30 минут, и мы в Германии. И мне кажется, что крутость европейского образования заключается в том, что там все очень близко, и очень большие мастера, они ездят, ну, как бы они курсируют вот между всеми этими странами, городами, и у тебя есть возможность, в принципе, поехать на мастер-класс, там, я не знаю, к любому человеку, просто нужно чекать. Это было очень классное обучение, очень классный опыт, но в какой-то момент я столкнулся с тем, что я понял, что так глубоко тело мне уже нет необходимости знать. Потому что в какой-то момент я понял, что если я туда дальше уйду, то мне нужно становиться хореографом или каким-нибудь телесным художником. Mm-hmm. В какой-то момент я понял, что мне важна драматургия, то есть я хочу работать с актерами, mm-hmm. Я не хочу, чтобы это была телесная там терапия, то есть, потому что там изучают тело очень глубоко.
Ну, я себе это представляю, как вот изучать тело, это как, ну, наверное, бесконечные разные тренинги по пластическому какому-то движению, это так?
Это примерно так, только сюда всякие разные, там, не знаю, телесные терапевтические практики, всякие разные виды танцев, там, начиная от балета, заканчивая современными, mm-hmm. работа с центром тела, потом боевые искусства.
Интересно даже представить, как выглядит стандартный экзамен, например, по работе с центром тела.
Слушай, ну центр тела на самом деле это очень важная вещь. Вот, допустим, мы смотрим на сцену, и вот нас пройдет человек, который знает про центр, откуда идет движение, и который не знает. Mm-hmm. Это прям увидишь, это совершенно по-другому ощущаются люди на площадке. Это знание, оно как бы собирает всю ту, как бы всю твою энергию в центр. Как можно сделать какое-то движение? Это на самом это не секретные знания, это все давным-давно известно, просто это настолько сконцентрировано и настолько интенсивно там все это происходит, что в какой-то момент превратилось в 4-3-летний мастер-класс по работе с телом.
Угу. Вот. Хочется еще задать вопрос, как выглядит экзамен из такого института?
Ну, там есть экзамены по стандартам, типа там по балету, по вот таким. И самый главный экзамен – это твоя работа. Ну вот хореографическая твоя работа, пластическая твоя работа. В течение обучения педагог видит, как происходит трансформация в теле студента, и он, в принципе, может курировать это. Из-за того, что там люди работают только с телом, это сразу очевидно. Ну, насколько тело твое подготовлено, mm-hmm. насколько там зажаты плечи, насколько там человек расслаблен. Вот. Выглядит примерно как и любой экзамен там, в хореографическом, в балетном училище.
Ты получился режиссуре, актерскому мастерству, потом владению телом. Что случилось дальше? В какой-то момент в твоей жизни появился Петербург.
Да, в какой-то момент. Там все тоже так сложилось, и нужно было решить, типа, оставаться в Европе,
угу.
там вопросы с визой, ну, короче, там все вместе, или возвращаться в Россию. Вот. И к моему удивлению, я понял, что я очень хочу вернуться. И мне очень важен русский язык, мне очень важна наша культура, и я без него точно не смогу. Я примерно на какой-то минимальный процент представляю, как живут творческие люди, покинувшие нашу страну. Мне кажется, что это мука, ну, то есть это какое-то издевательство над личностью.
Mm-hmm.
Потому что наша профессия завязана очень глубоко на сказках, на, ну, типа, на таких каких-то глубинных вещах.
Фольклор,
да, фольклор. И когда автор лишается своей культуры, это очень страшно. В общем, поэтому я понял, что нужно возвращаться, и если выезжать, то типа там не на 3 года, а там полгода или что-то такое. Но обязательно нужно иметь дом здесь. И была возможность возвратиться в Новосибирск, Москва, Питер. В Москве я был, мне пока что в Москве сложно, а в Питере я ни разу не был. И это был отдельный перформанс. У меня было всего $50, вообще не было никаких денег, и нужно было возвращаться и как-то выстраивать, ну, как бы создавать какую-то новую биографию, начать зарабатывать, потому что там я только учился, и мне присылали родители деньги, и я за счет этого жил, то есть не работал. Вот. И вот нужно было вернуться и как-то начать жить взрослой жизнью.
У тебя были какие-то вообще представления, куда бы ты мог пойти работать, что делать в незнакомом городе?
Знаешь, как это было? У меня был какой-то контакт здесь. Человек, который я один раз в жизни видел, и говорил: «О, ну я сейчас приеду, есть какая-нибудь работа?» Он говорит: «Ну, что-нибудь найдем». Я потом этого человека даже не встретил. Ну, короче, это было абсолютно, знаешь, ну, как бы, сколько там было, 20 с чем-то лет. Ну, это вот было, ну, погнали. Первые два дня я сплю в аэропорту, да. Потом я нахожу каких-то ребят в Питере, они меня приютили. Короче, я как-то нахожу работу ведущим в аквапарке, аниматором. Вот, я работаю там несколько недель, и потом я попадаю в проект Слави Полунин, потом дальше Антон Театр
Дерев. Подождите секундочку, звучит сейчас как в сериале просто. Сплю два дня в аэропорту, потом две недели работаю ведущим в аквапарке, а дальше сразу Слава Полунин.
Ну, так случилось, понимаешь, там был большой проект, это было открытие цирка Чинизели на Фонтанке, вот, и делался большой спектакль. И там нужны были ребята, которые умеют танцевать, двигаться, перформеры. Вот, я это все умел. И я пошел туда. Причем, это знаешь, это тоже наглость второй части, да. Там не было никакого кастинга. Я просто, ну вот у меня вот этот знакомый был там в проекте и не прошел. Я нашел эту девочку, которая была кастинг-менеджером или продюсером этого проекта. И говорю: «Я сейчас приеду, посмотрите меня». Вот. Абсолютно какой-то левый чувак, представляешь? Вот. И я прихожу туда, и они меня берут. Они не искали, ну, никого. Это вот про везение, да, вот про что мы говорили. Про то, что вот этот элемент везения, элемент того, что ты как в последний вагон, не в последний... Ну, короче, что вот невозможно как бы предсказать.
Получается, первая твоя работа была две недели в аквапарке, а дальше сразу цирк на вот этот вот Чинизель.
Но это был не цирк, это был... Представление. Это был спектакль, да. Который в итоге не состоялся. Но это была первая нормальная работа в Питере.
И там платили деньги.
Мне кажется, что там платили 1000 рублей за день репетиции. Да. Но тогда, в принципе, это было вообще не важно. Если бы было бесплатно, я бы все равно пошел. Потому что это контакты, потому что это новое знакомство.
Но старт очень эффектный.
Да, старт был очень эффектный. Там я уже пошел на другой кастинг, и потом попал в другой проект. И потом уже через... Короче, я вернулся в Россию где-то в декабре. В апреле, через 3 месяца... Снова поехал в Европу, но уже со спектаклем в Дрездене, вот уже там с Антоном Одосинским, с театром «Дерево». Вот так вот.
Звучит вау. Расскажи немножко про театр «Дерево». Это достаточно популярное место среди актерской тусовки в Питере, но я думаю, что среди слушателей не все его знают.
Театр «Дерево» — это уникальный театр. Это театр Антона Одосинского. Антон Одосинский, Лена Яровая, Таня Хабарова и потом Олег Жуковский. Ну, наверное, правильно говорить, что все это вокруг Антона Досинского. Это человек в 88-м году начал заниматься пластическим театром, представляешь, в Советском Союзе. Вот, я тоже не представляю. Он собрал свою компанию и начал делать что-то такое, что просто взорвало антеграундный пластический на тот время театр в России. Потом он поехал и добился невероятного успеха во всем остальном мире. Вот, и это такой один из знаменитых знаковых имен российского андеграундного театра.
Пластический театр — это когда рассказывают историю при помощи, ну, танца, пластики,
образов, да? Образов тела, вот.
А правильно ли я помню, что в театре «Дерево» актеры лысые обязательно?
Да. Я там первый раз побрился. Это вот, кстати, к вопросу об актерской мобильности. Вот, допустим, если любого человека побрить, то он будет примерно одинаков с другим человеком, да? Но на первый план выйдут твои глаза и очертания твоего черепа. Вот, то есть появится другая индивидуальность, то есть более глубокая.
Давай к коммерческому вопросу. Вот ты стал работать в театре «Дерево». Ну, вот так вот тоже эффектно, тоже здорово. Такая питерская андеграундная тусовка. Это составляет тоже часть твоей жизни, и репетиции, и гастроли, и спектакли. А, собственно, сколько на это уходит времени и сколько за это получают денег?
На это уходит все время. Я не знаю, как можно совмещать, особенно театр. с чем-то, ну, типа, там, я не знаю, если на русский переводить, боюсь соврать, 30-50 тысяч. Ну, короче, это, нормально ты, ну, получаешь.
Вот, допустим, 30-50 тысяч за спектакль.
Да.
Угу. Плюс еще, ну, спектаклей может быть несколько, да, там, да, в неделю, да, и месяц. Угу. И плюс еще есть какое-то, как-то оплачиваются репетиции.
Как это оплачиваются репетиции, полностью оплачивается. Мы сейчас говорим только про дерево.
Ну да.
Мы сейчас тогда полностью все трансферы, еда, проживание. Угу. Ну, короче.
Ну, тогда это, но очень это... хорошо в качестве особенно вот второй, да, работы, если не считать шоу. Вот, в
да,
цирке.
Да, да. Нет, театр дерева, это Антон, угу, это просто вообще капец. Потому что, представляешь, создать с нуля театр, и он живет до сих пор. В общем, это просто, ну, как бы, это один из людей, которых я очень сильно уважаю, очень mm-hmm. сильно.
Какие еще значимые для тебя были проекты, спектакли, вот, в принципе, в твоей дальше биографии?
Дальше случилось так, что в театре «Дерево» я познакомился с ребятами, мы основали свою компанию, мы просуществовали 1.5-2 года, и потом я ушел в сольное плавание, потому что я понял, что я хочу глубже изучать режиссуру, и мне нужно это времени. Мне нужно это время, я закрылся вообще отовсюду, откуда только можно. Я ушел со всех работ, со всех проектов, ходил в театральную библиотеку, ходил на свои репетиции, там, где ходило две, ну, типа, 1-2 человека. И мы изучали, что такое действие, что такое событие, что такое конфликт. То есть мне нужно было закрыться от всего, чтобы что-то понять про профессию, потому что когда мы работали там с парнями, это было очень интенсивно, то есть там, я не знаю, перформанс, спектакль каждую неделю, каждый месяц, то есть очень интенсивно, постоянно какие-то разъезды, сегодня выступаем там, mm-hmm. потом там, и в таком ритме я в какой-то момент понял, что подистерпался и начинаю делать примерно одно и то же. Угу. Вот, и нужно было закрыться.
И сколько вот длилось твой вот этот поиск?
До сих пор, мне кажется, он длится. Я думаю, что я выпрыгнул из этого состояния, наверное. В общем, я, наверное, закрылся на 3 года и начал делать свои работы, спектакли.
Так, ну 3 года просто, вот надо же как-то за что-то, за счет чего-то существовать.
Да, я постоянно преподаю актерское мастерство, сценическое движение. Вот, это меня, ну, это мой постоянный заработок.
Ты и сейчас преподаешь?
Сейчас я не преподаю, потому что в какой-то момент я понял, что я хочу еще глубже сконцентрироваться только на режиссуре, вот. Но если есть какой-то запрос, если мне это интересно, то я беру. Вот.
А сейчас ты реализовываешь какие-то свои собственные спектакли?
Летом я делал небольшую работу, но я сейчас последние 5 лет только в сфере кино.
Угу.
Вот. Потому что это, кстати, тоже был следующий этап, когда я понял, что я абсолютно не театральный человек, потому что я могу репетировать 2 года, показать 1 раз, и мне этого достаточно, я хочу идти дальше. Могу представить, как себя не очень чувствовали мои актеры. Спектакль, он же живет в процессе, очень важно повторять, и тогда действительно спектакль становится спектаклем. Вот. А мне больше нравится очень долго репетировать, раскапывать, потом это снять и идти дальше. И понимал, что мне нужно еще больше изучать профессию с разных сторон. Устроился техническим директором на театральную площадку. Там начал изучать свет, звук глубже. Вот. Потом мы закрыли эту театральную площадку, случился коронавирус, и я окончательно ушел со сферы театра в сферу кино.
Вот что значит ушел в кино? Ты стал где-то работать в киностудии или на съемках, или ты просто сам для себя стал как бы искать, но уже в другой форме?
Хороший вопрос. Я так говорю кино, как будто бы я, знаешь, ушел на мусфильм или что-то такое. Нет, я не работал на больших съемочных площадках. Я стал изучать то, как мои высказывания могут быть собраны с помощью языка кино, я имею в виду операторских, ну вот чисто кинематографических инструментов. И на протяжении 4-5 лет это постоянные съемки с своими актерами, короткие метры. Вот сейчас мы снимаем клип. То есть это изучение, ну, изучение, да, наверное, каких-то своих инструментов.
Расскажи немножко про съемки, про реализацию, собственно, ну вот своих идей, да, уже киноидей. Что вы снимаете, что тебя самого интересует?
Меня интересует авторский кинематограф. Меня вообще не интересует реклама, абсолютно не интересует популярный кинематограф, просто неинтересно, вот. Поэтому меня интересуют режиссеры, которые достают материал из себя, то есть сами пишут сценарии, сами режиссируют и, может быть, даже сами снимают. Вот для меня один из таких примеров — это Пол Томас Андерсон. Это «Нефть», это «Призрачная нить», это «Лакричная пицца».
Угу.
Когда режиссер, ну, то есть тотально разбирается во всем. Вот это мне очень интересно. Или там Сокуров, или Звягинцев, или кто там еще, Ханеке. Угу. Ну, то есть когда... Или Тарковский, конечно же. Когда это полностью авторское произведение. Вот это мне интересно.
Ты сам пишешь сценарий?
Я пытаюсь.
Ага.
Я скажу так. Я понимаю, что я не совсем сценарист, но мне важно изучить, ну, как бы все драматургические моменты для того, чтобы точнее понимать материал, с которым я работаю.
У тебя есть команда, операторы, монтажеры?
Да, это моя левая рука, это моя правая рука.
Ты полностью автор всего контента.
Пока я на том этапе, что мне нужно максимально полностью все изучить для того, чтобы... Знаешь, это мне очень сильно помогает понимать, на каком языке там общаться с художником-постановщиком, с художником по свету, с монтажером, потом впоследствии.
Но кино все-таки такая история, как человек, который работает в кино, которую невозможно сделать в одиночку. В любом случае нужны люди, актеры, да, или, как правило, команда. Я, как правило, работаю с командой. Расскажи, где их искать, как сделать так, чтобы они захотели делать то, что вот тебе вот кажется там вот как надо.
В общем, вот мы сейчас снимаем клип. Мы его снимаем уже сколько? Ну, весь сейчас постановочный, производственный преп и всякий другой продакшн. 4 месяца, получается. И случилось так, понравилась песня, пришла история, я начал ее разматывать, развивать. Потом увидел, что это мог сыграть вот этот человек, знакомый, вот это, ну, то есть актера. Мы начали встречаться, разминать материал, общаться на тему этих героев, которые там в клипе, почему они так поступают, что с ними происходит. И потом плавно зашли в тест, начали снимать тесты, разминать сцены. И потом зашли в съемки. Вот. Сейчас у нас команда из 4 человек. Все делают все. У меня жена, она и гример, и худпост иногда. Ну, короче, вообще. Вот. И я там и одновременно и режиссер, и оператор, и уборщик на съемочном. Ну, короче, стандартная схема. Вот. И мне кажется, что это супер важно для того, чтобы, опять же, вот, типа, понять, как что работает. и как потом впоследствии, когда будет большая команда, что я могу требовать, что не могу требовать. И вообще, сколько трудозатрат стоит что-то. Ну, тогда ты что-то понимаешь про профессию.
А у вас же есть что-то реализованное, что можно посмотреть?
Слушай, да, есть короткие метры, которые даже что-то там где-то занимают. Вот у меня проблема, что я абсолютно не умею продвигать материал, и когда он даже что-то куда-то прошел, я не слежу какие-то, как это, DocMedia, ну, короче, на каких-то разных ресурсах какие-то там что-то занимали.
Это вот короткометражные, да?
Короткометражные. Первая короткометражка моя, снятая на iPhone 5, полностью в питерском метро. Я, короче, снимал, прислонив на замедленном режиме iPhone к стеклу, да. Вот, потом замедлял. И там, короче, когда замедляешь, там такие дикие какие-то катакомбы. Вот, снимал свет, цвет в метро. И это какое-то вообще потустороннее сразу создалось пространство. И эта короткометражка, она была первой, она... Что-то там где-то занимала, показывалась в Австралии, даже какие-то деньги с нее приходили. Вот, и она есть. Есть какие-то другие короткометражки.
Мы сможем прикрепить к подкасту ссылку, да, чтобы зрители посмотрели.
Да, да,
да. Хорошо, тогда заглядывайте в описание, посмотрим, о чем сейчас Ваня рассказывает.
Да, да, да. Я думаю, что можно еще прикрепить шоу-рил, и там это как-то больше там про спектакли, про фильмы, документальные, недокументальные.
Конечно, в идеале заниматься исключительно собственным творчеством, и чтобы оно тебе приносило деньги, да, реализовывать собственные сценарии, собственные фильмы. Ты как сейчас живешь?
Слушай, наверное, И, ну, во-первых, у меня есть преподавание, которое, если что, это меня всегда кормит. Я знаю и умею, и люблю это делать, и получается зарабатывать нормальные деньги на преподавании. Вот. И мне это нравится делать. У меня есть опыт работы в рекламе и на коммерческих съемках, но это настолько не мое, что я лучше буду меньше есть, но никак с этим не, ну, как бы, это прям вообще против шерсти. Хотя это, ну, типа, это абсолютно нормально. Я просто понимаю, что там трачу время. Хотя бывает разное, бывает всякое разное. Я работал аниматором, был мимом. Это вообще как это психологическая травма на всю жизнь, представляешь? Вот меня, я ходил и пытался развеселить людей на дне рождения. Смотрела фильм «Плохой Санта» с Билли Боб Торнтоном?
Да, смотрела. Но я, на самом деле, органично себе представляю, что актеры работают мимом, у меня нет никакого контрапункта в этом моменте.
Ну, режиссеры.
Режиссеры.
Вот.
Да.
Ну, я просто к тому, что вот если есть что-то прям против шерсти, вот это прям против шерсти – веселить людей. Вот. Но я к тому, что мне вообще не нравится, когда кто-то кого-то веселит, или когда кто-то кому-то пытается понравиться. Вот это мне очень нравится. И вот я это прям полностью, ну не полностью, но я прям исследовал вот этот, короче, момент. Это был самый плохой аниматор, который только возможно. Мне кажется, что дети уходили с травмами после того, как я приходил к ним. Ну, это было очень плохо. Когда я вижу мимо, я чувствую всю грусть человека по ту сторону грима. Хотя есть очень... Вот, это, кстати, парадокс. Есть люди, которые... И у меня есть знакомые, которые делают это очень круто и очень органично. То есть это, короче, к тому, что нужно, скорее всего, найти то, чем тебе нравится заниматься, то, чем ты хочешь заниматься. Вот. Я для себя сейчас на том этапе, что я точно знаю, что это режиссура создания высказываний. Вот, это исследование какого-то поля и создание высказываний.
У нас у всех есть в творческой жизни точки, когда, ну, не получается или опускаются руки. Что лично тебя заставляет держаться на плаву и, собственно, ну, как бы самого себя подбадривать в этот момент?
Знаешь, мне кажется, что как можно понять предрасположенность человека к какой-то деятельности? Это после очередного разочарования и кризиса ты по какой-то причине снова приходишь к тому, что ты снова этим занимаешься. То есть нету никаких объективных причин снова этим заниматься, но ты снова этим занимаешься по какой-то неведомой причине. И вот режиссура — это то, почему... То, я не знаю почему, но я, ну, постоянно испытываю кризисы, депрессии, сомнения. Но каждый раз, ну, возвращаюсь к этому. Что помогает мне... Ну, это люди, общение с людьми. Кино очень сильно мне помогает. Но я часто даже во время там, на съемочной площадке, в репетиционном процессе думаю, все капец. Все капец, все капец. Короче, полный капец. И уже нет никаких сил. Вот вчера мы снимали сцену, одну сцену, там 3 секунды, сложный кадр, и мы ее драконили, наверное, 2 часа. Мы вообще все, кто был на съемочной площадке, все прокляли. Вообще всех. И все. Но по какой-то причине нужно снять этот кадр. И все понимают, что его нужно снять. И вообще вопросов никаких не стоит, что типа там кто-то уставший, кто-то там глаз заболел, там или что-то такое. То есть все понимают, что это нужно сделать. По какой причине мы это понимаем? Ну, это нужно сделать.
Ты не можешь не сделать.
Ну да. Да. Это вот про какой-то внутренний мотор. И это очень чувствуется. И, кстати, наверное, для меня это один из критериев, когда я собираю свою команду, это вот этот внутренний мотор. То есть я не понимаю, зачем человеку это надо, но я знаю, допустим, что если он приходит ко мне в команду, то он работает не на меня, а на себя. Вот это очень важно. Что у него должен быть какой-то свой вот этот мотор, мотив, который невозможно остановить.
Твой партнер, я имею в виду жена, да, обязательно ли это должен быть человек из творческой профессии? Должен ли он тебя понимать и поднимать всю подноготную творческого процесса?
Это не обязательный момент, у каждого по-разному, но получается так, что если ты в профессии, ну, это же отдельные миры, там, я не знаю, мир стоматологов — это вообще другой мир. Миры, я не знаю, людей моды, другой мир. Но я слабо представляю, что там со мной человек, который не из сферы искусства, ну или сферы культуры. Вот. Потому что у меня жена тоже режиссер. И мы постоянно находимся в работе, в постоянном обсуждении. Я постоянно ей показываю материал, что думаешь, mm-hmm. что тебе здесь кажется. Приятное противостояние.
Если нас сейчас слушает кто-то, кто планирует связать свою жизнь с актерской профессией, может быть, режиссурой или пластикой тела, что бы, может быть, ты сказал, ну, как уже немножко с высоты этого пройденного пути? Может быть, какие-то основные моменты?
Я бы, наверное, максимально широко взял. Сказал бы про то, что все говорят про реализованные, там, сделанные проекты, успехи, но мало кто говорит про неудачи и провалы, а это супер важно, мне кажется, что это самое важное. Я бы сказал, что чем больше человек в начале пути сделает ошибок, тем это лучше, тем будет больше из чего выбрать. Поэтому если есть возможность, если есть желание, нужно поступать, нужно пробовать. Наверное, делайте так, как считаете нужным. Просто есть ответственность за вот этот свой поступок. Это нужно понимать, но особо не запариваться. Наверное, я бы так сказал.
Ваня, спасибо большое за такое интервью. Мы уже не первый раз в подкасте обсуждаем актерскую профессию, но сегодня как будто бы еще немножко приоткрыли эту завесу. Я напомню, что сегодня вы слушали интервью с Ваней Вербером. Он кинорежиссер и театральный режиссер. Мы внизу в описании прикрепим ссылки на работы Вани. Можно будет посмотреть его шоу-рил и фильмы, которые уже путешествуют по миру и завоевывают кинофестивали. Спасибо большое, что вы слушали подкаст «Сегодня как у всех». Его вела я, Катя Зорина. Слушайте, пожалуйста, нас везде, на всех площадках, где вы привыкли слушать подкасты, в первую очередь в ВК и в Яндекс.Музыке. Ставьте нам, пожалуйста, лайки и звездочки, это правда очень важно. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграме или в группу ВКонтакте, мы всегда вас там ждем. И все, всем пока!